Африканское турне.
Начинаем программу «Африканское турне». В студии Данил Гусельников. Приветствую всех. Как всегда, напоминаю контакты для связи. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, спутник. Приложение «Радио Спутник» доступное в любом магазине приложений. Все это для ваших вопросов, мнений, комментариев. Программа интересная, новая, поэтому призываю вас писать различные вопросы. По различным странам пытаемся охватить Африку. Конечно, берем отдельные темы, отдельные страны, но всегда готовы подхватить, собственно говоря, вопрос по любой стране. Напоминаю, что Турал Керимов, присоединится он к нам с минуты на минуту, он всегда отвечает на оставшиеся вопросы у себя в телеграм-канале. Поэтому заходите, спрашивайте и получайте ваши ответы. Возьмем сегодня две страны, это Нигер и Нигерию. Поговорим, начнем разговор с Всеволодом Свиридовым, экспертом Центра изучения Африки Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Всеволод, я приветствую вас.
Здравствуйте.
Итак, значит, есть у нас такая фантастическая, на мой взгляд, по нынешним меркам, я бы даже сказал, история, когда премьер правительства Нигера летит в Россию в первым номером, короче говоря. Зарубежное турне, не африканское, начинает с посещения Москвы. Вот хотелось бы поинтересоваться все. Вот у вас вызывает это удивление? Или для вас вот сотрудничество именно с Россией для Нигера это обычная история?
Я бы сказал, что этот визит ожидаемый. Еще нужно обратить внимание, в каком контексте он происходит. Премьер-министр едет не только в Москву, он еще заедет в Турцию, в Иран и в Сербию. Набор стран показывает в том числе направленность внешней политики Нигера, и в том числе, так я подозреваю, правительство Нигера хочет намекнуть своим западным партнерам, с которыми у них еще остаются контакты, о том, что Нигер диверсифицирует связи, ищет новых партнеров, повышает ставки в таком торге внешнеполитическом. Визит в Москву, опять же, ожидаемый. Мы видели на протяжении лета контакты по линии внешнеполитических ведомств в сфере безопасности. Нигер довольно тесно последние месяцы взаимодействует с Мали, с Буркина-Фасо. Это два важных партнера для России в регионе. И понятно, что Нигеру нужно выстраивать каналы коммуникации с Москвой.
Как я понимаю, еще Китай в плане посещения должен быть у премьера.
Да, ну тем более. То есть ни одной западной страны пока начинают с не Запада, но нужно понимать, что до сих пор на территории Нигера расквартировано 1000 военнослужащих армии США, база беспилотников там сохраняется.
А, то есть все-таки по военной линии контакты с западными странами, они есть и присутствуют. Кстати, в этом отношении, вот недавно, поправьте меня, если я ошибаюсь, у Индии попросила, Филиппины, да, попросили вывести войска?
Мальдивские острова,
Мальдивы,
но далеко
все
от Африки.
Мальдивы, да. Но пример-то, собственно говоря, в ту же копилочку. Не попросит ли Нигер точно так же вывести со своей территории западные войска? Ну, с французами же получилось.
Ну вот показательно, что французов они выгнали почти сразу, а американцы остаются. Да, быстренько съездила Виктория Нуланд еще летом, видимо, договорилась, и пока никаких поползновений в сторону того, что американцы не колонизаторы, американцы убирайтесь, пока мы не слышим. Мы не знаем, какой там закулисный торг идет, но пока, как минимум, армия США там сохраняется. Даже конгрессмены пытались провести закон через Сенат о том, что США нужно выходить из Нигера, но они остались. Пока этот закон никуда не пошел, и для американцев Нигер — это очень важная точка.
А что за торг этот может идти? Ну, что американцам и, по большому счету, Западу нужно от присутствия именно в Нигере? Ведь, как я понимаю, мы сейчас во второй программе поговорим, но буквально рядом есть страны, в которых тоже есть американские базы, да и французские тоже сохранились.
Это связано с важным геостратегическим положением Сахаро-Сахельской зоны. Это такая полупустыня на стыке Сахары и тропиков. Вот туда относятся Нигер, Мали, Буркина-Фасо, весь тот проблемный пояс, о котором мы последние годы очень часто говорим. Северная Нигерия туда же относится. И разместив там войска, ты контролируешь транссахарскую торговлю, ты имеешь рычаг влияния на страны, которые к югу, на Нигерию, на ту же Гану, Кот-д'Ивуар. И, в принципе, контролируешь и ситуацию с безопасностью, и там очень много нелегальных различных потоков, наркотрафик, торговля людьми, беженцы, все эти чувствительные сферы, о которых редко говорят в публичном, поле. Это очень важный рычаг, опять же, для влияния на регион, на договоренности с региональными державами.
А, кстати, откуда, куда этот трафик идет именно через Нигер? Чтобы понимать его роль вот в этом торговом балансе африканском.
Нигер лежит на транссахарской торговле, на транссахарских торговых путях, которые существуют еще тысячелетиями. Еще римские экспедиции Римской империи ходили в сторону озера Чад по этим маршрутам. Они давние, это и трафик золота, и трафик наркотиков из Латинской Америки, и мигранты из Западной Африки попадают транссахарским маршрутом в Алжир, Марокко, Тунис и потом уже в Европу. То есть там сходится много маршрутов.
То есть это из залива на север Африки получается,
да,
через Нигер?
Да, верно.
Ага, торговля идет. Турал Акиримова приветствуем в эфире на радио «Спутник». Востоковед, африканист. Турал, приветствую тебя.
Даниил, Всеволод, приветствую. Приветствую наших слушателей. Рад видеть вас всех в студии. Всеволод, я уже вижу, идет обсуждение по торговым
Нигеру.
Путям.
Да, да,
по Нигеру, по торговым путям. И, конечно же, в этом контексте не могу не спросить, не поинтересоваться о вашем мнении насчет возможности налаживания новых транспортных коридоров, торговых коридоров, особенно в свете диверсификации внешней политики этого государства, визита премьер-министра
в Россию,
Ламина Зейна, да, который заявил о том, что достигнуты важные договоренности в сфере, в том числе, наращивания двустороннего товарооборота, экономического сотрудничества, сотрудничества финансовых институтов, ну и, конечно же, такие вопросы, как продовольственная безопасность, энергетическая безопасность. Все это сейчас актуально, конечно, не только для Нигера, не только для африканского континента, а в целом эта проблематика является одной из основных на международном уровне. И какой вклад может привнести сотрудничество нашей страны с Нигером и с соседними государствами, такими как Буркина-Фасо или Мали, в этом вопросе для Западной Африки, в частности, ну и вообще в целом, наверное, для Африки?
Если мы говорим о Сахельской зоне, это всегда, в первую очередь, логистика, поскольку страны в большинстве своем не имеют выхода к морю, они все ограничены в этом плане, и в их экономике важную роль играют транзитные государства. Если мы говорим о Мали, то это Сенегал, в первую очередь. Если мы говорим о Буркина-Фасо, это Кот-д'Ивуар. Если мы говорим о Нигере, это в первую очередь Нигерия.
Как я всегда говорю в программе у Турала Керимова, открываем карту, чтобы понимать то, о чем мы говорим. Я сейчас именно этим и займусь. Так, прошу прощения, да. Всеволод.
И Бенин. И плюс очень важную роль играет Алжир, который граничит с Нигером на севере. И сейчас для Нигера логистика – это ключевой момент. ЭКОВАС ввел санкции против него, которые в том числе вводят запрет на трансграничную торговлю. Не всем, есть определенные исключения по гуманитарно значимым коридорам. И понятно, что границы транспарентны, у ЭКОВАС нет инструментов для введения полного эмбарго. Но, тем не менее, логистика ограничена, в том числе от этого страдают иностранные компании, которые работают в Нигере. И, конечно, если Россия собирается развивать торгово-экономические связи с Нигером, ей нужно выстраивать каналы коммуникации А с Нигерией и Б с Алжиром.
Я прошу прощения, может быть, тут дилетантский вопрос, но я всегда думал, что у Нигера через юг идет коммуникация торговая, но только что прозвучал Алжир. Там же довольно большая вот эта зона пустыни. Это не мешает торговле?
Это взаимодополняющие источники трафика. И Нигер, карта не должна смущать, довольно большое государство. И на севере там проживает незначительная, но существенная часть населения. У Алжира вся логистика, инфраструктура дотянута прямо до южной границы с Нигером. Там и живут местные племена, которые моют золото, там и дороги хорошие построены, и энергоинфраструктура сформирована на алжирской стороне. А с Нигером посложнее, но это один из вариантов захода в Нигер сейчас, учитывая тем более очень взвешенную позицию Алжира, которую он занимает по отношению к новым властям. И в том числе позиция Алжира по интервенции ЭКОВАС сыграла одну из ключевых ролей в том, что эта интервенция не состоялась. Алжир, я напомню, очень жестко заявил, что не приемлет военное вмешательство в внутренние дела Нигера.
Я просто еще почему про Алжир спросил, потому что у России с Алжиром хорошие отношения межгосударственные, и тогда как через юг с Нигером в торговле могли бы возникнуть какие-то проблемы, то кажется, что маршрут через Алжир, он вполне себе такой реальный.
Даниил, согласен, действительно. А еще вот в такие, скажем, классические времена, до арабской весны, у нас же были прекрасные отношения с Ливией.
Да, Ливия тоже граничит с Нигером.
Одним из основных столпов и региональной безопасности. и финансовой конфигурации в Африке. Каддафи называли королем королей или царем царей африканских. И, конечно, в свое время Триполи раздавал очень много кредитов, субсидий, в том числе и государствам зоны Сахеля. И в этом смысле не могу не затронуть вопрос, который... Ну, некоторые говорят, что это стало одной из причин интервенции в Ливию в свое время. Французских денег спонсировал якобы Каддафи компанию Николя Саркози предвыборную. Потом Саркози отказался возвращать, скажем так, долг. И решил, что проще расправиться с кредитором, чем деньги выплатить. Ну, это одна из версий. Но есть у нас другой вопрос, который, собственно говоря, не является... чем-то из области мифов и легенд, или же предположений. Это
заговор.
Да, западноафриканский валютный союз. И мы знаем, что центральные банки этих государств, где они есть, привязаны, жестко привязаны к французскому центральному банку. И, собственно говоря, Франция и печатает этот франк для государств Западной Африки. Насколько мы можем говорить о полноте, ну, скажем, финансового суверенитета государств ЭКОВАС или же отколовшихся государств ЭКОВАС от самой организации и от Парижа, даже если Париж уже где-то полностью вывел свои контингенты, где-то еще номинально присутствует. Ну, в Нигерии нет посольства. Насколько я знаю, в Мали тоже его нет. Туда не летают уже и французские авиалинии. Вообще контакты на государственном уровне сведены к минимуму, но при этом эти страны все еще являются... частью этой валютной системы. Все, вот скажите, пожалуйста, как в этой форме данные государства планируют выходить на независимую международную торговлю с новыми партнерами?
Да, если политический суверенитет страны Африки по большей своей части получили в 60-е, 70-е, когда они на волне года Африки, волне деколонизации, они получили рычаги для контроля над своей внутренней политикой, но сферы безопасности, сферы валютно-финансовые, макроэкономические зачастую во многом до сих пор зависят от бывших метрополий. И, конечно, Западноафриканский экономический валютный союз — это один из таких инструментов политики Франции в Западной Африке. Он объединяет почти все страны, которые входили в бывшую французскую Западную Африку, сформирован еще в колониальные времена, объединен единой валютой, западноафриканским франком КФА. Напомню, что страны Центральной Африки, бывшие французские колонии, объединены центральноафриканским франком КФА. Это абсолютно такая же история. У них единый ЦБ, который контролирует и ставку, и она сейчас очень низкая, 3,5%. Для многих уже и в Европе такая ставка кажется чем-то из разряда невероятного, но вот в Западной Африке до сих пор ставка довольно низкая, в том числе это обусловлено тем, что курс западноафриканского франка КФА строго привязан к евро, и, в принципе, валюта довольно стабильная. В этом плане экономически инвестиционные страны региона привлекательны. Но, конечно, все страны региона обязаны хранить около 50% своих золотовалютных резервов во Франции, и эти рычаги позволяют Парижу до сих пор контролировать экономики этих стран. Более того, Мали и Нигер, несмотря на то, что они отказались от Франции как от приоритетного внешнеполитического партнера, их членство в ЭКОВАС и в других региональных организациях заморожено, они продолжают платить деньги по долгам, в том числе и этим в той или иной степени подконтрольным Франции экономическим институтом.
Если сейчас Нигер или Мали решат поменять внешнеполитических партнеров, французы с помощью финансовых инструментов будут как-то влиять на этот процесс?
Ну вот, например, если говорить про торговлю в национальных валютах, ну, двустороннюю торговлю, да.
Сейчас с этим сложно. Наверное, придется нам торговать, например, с Мали. Я так понимаю, что торговля переходит постепенно в валюту ОАЭ. Поскольку, да, поскольку у Мали довольно высокий товарооборот с ОАЭ за счет экспорта золота, и здесь можно размениваться в таким образом. Где-то можно будет переходить на юань, где-то на евро. Пока вопрос выстраивания торговли в нацвалютах или валютах не Запада очень сложный, потому что нужно найти ту валютную пару, которая есть. У нас со странами Африки огромный профицит. Даже с тем же Нигером торговля минимальна даже по российско-африканским меркам. Но и с ним у нас огромный профицит, если смотреть в сопоставлении.
Всеволод,
мне просто,
не могу.
Знаешь, я, да. Извини, пожалуйста, что перебиваю. Мне вот интересно, получится, может ли получиться такая история, что Банк Франции заморозит эти деньги, которые сейчас хранятся у африканских стран, собственно говоря, в Париже? Будет ли это рычагом давления? Ну, то есть переведут ли они финансы в политическую плоскость? Или они будут продолжать смотреть за тем, как они там независимо развиваются, просто получать с этих денег свой бонус?
Это хороший вопрос. Я подозреваю, что Франция здесь будет занимать довольно нейтральную позицию, потому что велик соблазн использовать, как американцы, эти свои рычаги контроля над финансовой системой. Но, опять же, один такой удар, он сразу наносит колоссальный вред общей репутации, общей стабильности. У ЭКОВАС, у Западноафриканского интеграционного объединения, есть проект своей региональной валюты ЭКО. Его продвигают англоязычные страны. Вот Нигерия, про которую мы будем дальше говорить, Гана. Они предлагают, давайте вы откажетесь от франка КФА, и мы создадим общую КВАС-валюту, потому что, опять же, общая валюта фактически внутри Западной Африки формирует свой субблок. Франкофоны, бывшие французские колонии, внутри КВАС — это отдельное фактически объединение, которое объединено общим коммерческим правом, у них своя действует организация ОХАДА, которая гармонизирует это право. Они объединены, опять же, общим ЦБ, общей валютой. Понятно, что у них интеграция еще более динамична, чем внутри ЭКОВАС. Это делит фактически западноафриканскую интеграцию на два блока, что подрывает общую региональную, опять же, единство и потенциал.
Разделяй и властвуй. Да. Ну, все, ничего не изменилось.
Да, про разделяй и властвуй в Африке, наверное, знают... Ну, наверное, никто не знает лучше об этом, чем сама Африка, скажу. Я так перефразирую.
Разумеется.
Ну и, конечно, здесь вопрос о безопасности сразу встает, если говорить про какие-то проблемы и про какие-то вопросы, которые могут привести к осложнениям. Премьер-министр Нигера Ламин Зейн встречался, в том числе проводил встречи. Ну, кстати, вот да, надо отметить, что, получается, практически 5 дней находилась делегация этой страны в России с визитом, и за это время посетили в том числе и Министерство обороны. Если отталкиваться от региональных событий и о происходящем в соседней с Нигером стране, в Буркина-Фасо, мы знаем, что на этой неделе появились сообщения о том, что было совершено якобы покушение, попытка отстранения от власти самого молодого лидера на континенте, Ибрагима Трауре. И здесь, конечно, многие начали рассуждать о том, насколько вообще устойчива власть Трауре в Буркина-Фасо. И такой же вопрос у меня возникает и насчет новых Нигера. Властей Нигера. Да. Насколько вообще, в принципе, устойчива сейчас ситуация в этой стране, учитывая все те проблемы, которые мы наблюдаем в сфере безопасности, борьба с терроризмом и прочие сопутствующие.
Я, кстати, можно тут немножко добавлю? То, что совершается государственный визит, куда бы то ни было, это говорит о том, что в своей стране ситуация под контролем. Так ли это? И вот, собственно...
А вот как раз, извини, пожалуйста, Даниил, здесь вспомним, что происходило во время саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Ведь переворот же в Нигере как раз происходил в дни саммита «Россия-Африка». Ну, да. И поэтому, видимо, не совсем эта формула, наверное, универсальна для Африки, для Нигера в частности.
Нет, а я вот здесь вторгнусь. Как раз Нигер, его предыдущее правительство, было одна из немногих тех стран Африки, которые саммит проигнорировали. Так что особых и печалей Россия не испытывала, когда произошел там государственный переворот. То есть...
Ну, понятно, то есть они что-то знали, не полетели, но так или иначе, насколько устойчива нынешняя власть?
Там же вот, кстати, да, предыдущий же президент, он же был совершенно прозападным, и его называли, я вот читал в французской прессе о том, что его чуть ли не губернатором Нигера называли, генерал-губернатором Нигера называли, и он был очень удобным правителем в этой стране, в частности для Франции. И поэтому в этом ключе не участие Нигера в саммите тоже, мне кажется, совершенно обосновано. Ведь все, что теперь происходит после февраля 2022 года и любые контакты африканских стран с Россией, на Западе автоматически трактуют как то, что эти страны занимают сторону России. То есть там нет варианта, когда ты не находишься на чьей-либо стороне, а пытаешься как-то свои национальные интересы продвигать контактами.
Я думал, ты намекаешь на то, что они не поехали, их это не устроило, но и ради того, чтобы поучаствовать в форуме «Россия-Африка», пришлось поменять руководство страны. Шутки шутками. Всеволод, насколько устойчива все-таки власть нынешняя, учитывая, что вот государственный визит произошел? Я еще почему спрашиваю, вернее, Турал спрашивает, я дополняю, потому что переговоры, насколько серьезно мы можем рассчитывать на исполнение договоренностей? Ведь, ну, следующий переворот, и договоренности обнуляются, что называется. Поэтому вот хочется понимать, насколько это все серьезно.
Я бы сказал, что ситуация во всех этих странах Западной Африки, она, где произошли государственные перевороты в последние годы, она нестабильна. У власти находятся военные, у этих военных проблемы с легитимностью как внутренней, так и внешней. Они находятся на этапе переходном, в той или ином фазе, так как в Мали уже довольно давно идет переходный период, они все обещают провести выборы. Вот в Мали, наверное, ситуация постабильнее. Там президенту уже удалось закрепиться. И важный показатель, президент все чаще Мали появляется на людях, на переговорах, вот на саммите, например. Он был в традиционной гражданской одежде. А, например, вот Ибрахим Траоре, он был в красном берете, в армейской форме. То есть у власти в Мали пытаются уже постепенно переходить от военной составляющей своей идентичности уже к более гражданской, готовиться к демократическому транзиту. В Буркина-Фасо и в Нигере ситуация потяжелее, там пока не удается сформировать какой-то таймлайн перехода, там и сложнее с экономикой, эти страны чуть более проблемные. Я напомню, что Нигер почти 30% своего бюджета формировал за счет официальной помощи развития. США, Франция, Европейский Союз очень много денег давали Нигеру. Ну, в том числе это американцы так платили за базу, там, зерном, медикаментами.
Вот, кстати, до сих пор есть. Да. И да, в Нигере заявляют о том, что не, мы говорят о том, что мы не против, только, пожалуйста, обозначьте конкретные цели пребывания, а так мы с удовольствием продолжим иметь с вами отношения. То есть вот тоже такой показатель того, что не собираются там разрывать все связи. С одной стороны, есть Франция, которая, в принципе, ни во что их не ставит. Да? И Макрон лично много раз на камеру проявлял пренебрежение и неуважение к африканским лидерам. И там, понятно, соответствующие отношения. А с американцами все дела обстоят по-другому, и все отношения строятся немного иначе.
Мы как раз практически начали с военной базы, что она там действительно осталась. Про устойчивость нынешней власти. Вот что еще хочется понимать. В таком случае, если там действительно пока что нестабильная история, не является ли визит, который произошел в Россию и планируется там Анкара, Белград, Пекин, да, легитимацией режима правящего? Не ездили ли просить в том числе финансирование?
Да,
мы этого точно не знаем.
Да, мы пока не можем говорить о том, как шли переговоры, на каком уровне, какая была переговорная их повестка. Знают, я так понимаю, премьер-министр встречался с вице-премьером, с Верчуком, который курирует в правительстве как раз международное направление. Какая у них была, и в том числе содействие международному развитию. Но, опять же, мы о повестке переговорной не знаем. Скорее всего, речь шла о деньгах, потому что, опять же, Нигер ежегодно закупает товаров на 2 миллиарда долларов, а экспортирует в лучшем случае на 700-800 миллионов. У них ежегодный дефицит 1,5 миллиарда долларов, а им нужно жить. Нигер экспортирует уран, золото и лук-порей. Ну, немножко крупный рогатый скот. Им очень сложно находить деньги. И в том числе, конечно, речь шла, я думаю, что о деньгах в той или иной степени они говорили. И нужно понимать, что, конечно, если Нигер становится одним из важных партнеров той или иной страны в Африке, нужно думать о том, как он будет выживать, как менять ему экономику, как сводить концы с концами, как стаскивать Нигер с иглы содействия международному развитию и ОПР. Потому что Нигер — это такая классическая, вот когда говорим об Африке, бедная страна, которая зависит от международной помощи. Вот Нигер подходит под это очень хорошо. Там еще рекордная рождаемость по африканским меркам, а это такой показатель.
Что тоже своего рода показатель. Турал Керимов, Всеволод Свиридов, Данил Гусельников в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск свежих новостей, после которого продолжим беседу.